Сегодняшняя наша программа, как всегда, посвящена ответам на ваши вопросы, которые пришли отцу Сергию Белькову на его электронный адрес. Что посоветуете, батюшка?
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
На какие вопросы сегодня вы будете отвечать телезрителям?
Есть несколько вопросов. Я часто осуждаю людей, хотя, мне кажется, вполне справедливо. Как отличить справедливую критику от греха осуждения? Или вообще нельзя никого критиковать и даже за дело? Преподобный Иоанн Лестничек говорит, что самый кратчайший путь к прощению грехов – это никого не судите, и вас никто не осудит. И насколько грех осуждения, важно его избегать, говорит такой пример из евангельского повествования. Если вы помните, когда к Спасителю привели женщину, взятую в блудодеяние, и народ говорил, что по нашему закону мы должны побить ее камнями до смерти, и Спаситель даже головы не поднял, не посмотрел ни на эту осуждаемую женщину, ни на тех, кто ее обвинял. Он сидел перстом, писал что-то на земле. И, обращаясь к людям, которые привели, он сказал, если кто из вас без греха, тот первый, пусть бросит в нее камень. И продолжал дальше писать. И вот через некоторое время встали, ушли люди более старшего возраста, потихонечку, один за одним, а потом ушли и младшего возраста. И тогда он поднял голову и сказал, тебя никто не судил, нет никто, Господи, и я тебя не осуждаю, иди и больше не греши. Вот, например, такое повествование евангельское говорит нам о том, Господь показывает нам пример, насколько мы должны избегать греха осуждения. И очень часто мы с вами, когда впадаем в осуждение, по учению святых отцов, в тот грех, в котором мы осуждаем других людей, мы впадаем сами. Если не делаем, то мысленные. И даже есть такая связь, аскетическое учение Православной Церкви нас учит о том, что человек, который постоянно злостно кого-то осуждает, он страдает блудной бранью, на него нападает. И если бы человек знал себя глубже, занимался так рефлексией своих состояний, то, конечно, ему некогда было бы и незачем было осуждать других. Также есть такое выражение у святых отцов, имеющий покойника у себя в доме, не плачет по чужому покойнику. Поэтому, если мы знаем свои собственные грехи, то мы других уже не осуждаем.
Вы знаете, вот невольно бывает, возникает такая мысль, может быть, где-то в транспорте или еще где-то, совершенно невольно возникает, вот осуждаешь человека. Вот как в таком случае поступить? Молитву какую-то прочитать? Каким образом себя вот смирить?
Смирить, прости Господи, и вспоминать о том, что мы осуждать никого не должны. Или вспомнить какой-то свой, может быть, поступок, аналогичный, предположим, или другой неблаговидный поступок, и мы устыдимся сами себя.
То есть надо постоянно вот так себя смирять.
Да. Сейчас много бесплодных пар. Как церковь относится к искусственному зачатию? Ну, в социальной концепции Русской Православной Церкви находится подробная нравственная оценка различных аспектов современных репродуктивных технологий. Все они, за исключением только искусственное зачатие с помощью половых клеток мужа, церковью не благословляется. Вот если женщина не может родить, донором может быть ее собственный муж, тогда вот церковь благословляет вот такое зачатие, а все остальное. Считается, что если долго молиться, горячо просить Бога о чем-то, то он может и исполнить твое желание. Но с другой стороны, священники говорят, что Бог сам знает, что нам нужно. Есть ли тогда смысл просить? Бог знает, но человек не всегда знает, что ему нужно. А Бог никогда не насилует волю человека, и поэтому, безусловно, мы должны свое желание или свое мнение по тому или другому вопросу, допустим, и высказывать в молитве, просить Бога о чем-либо. Но в конце нашего прошения мы должны заключать его словами «Да будет воля твоя». Вот тогда мы будем поступать по воле Божией. Еще раз подчеркиваю, что мы же не можем не разговаривать друг с другом. Мы иногда, ну, хорошо, мы встаем утром, говорим «доброе утро» или «здравствуйте». Можно ведь не приветствовать друг друга под тем предлогом, что, ну, Допустим, наша мама там, или дети так знают, что мы желаем здоровья, что с ним об этом-то 100 раз говорить, каждый день, каждый вечер, да, спокойной ночи и так далее. Поэтому просить мы Бога должны, но заключать это такой молитвой, да будет по воле твоей. И тогда мы будем жить согласно с волей Божьей.
То есть Бог, он, если как бы нет никакого результата, ну, как человек считает от его молитв, то, наверное, он считает, что это не нужно этому человеку.
Это неправильно. Господь слышит молитвы все, но не исполняет все. Так же, как человек, когда к нему обращается, ну, родитель, да, к нему обращается ребенок, он не значит, что все просьбы, безусловно, он выполняет. Некоторые он не выполняет, потому что говорит, ты подрастешь и будет, да, вырастешь. Вот так и Бог. Иногда это не время еще. Иногда это человеку не полезно. Просится у нас ребенок поехать небольшого возраста в какой-то компании, да, где мы боимся, ему не полезно, мы его не пускаем. Он с этим не согласен, он протестует, но мы-то знаем, что может из этого, какие последствия быть. Вот так и Господь. Иногда нам это рано, иногда нам это не полезно, иногда мы просто этого недостойны. Но в любом случае, как Господь не поступил, если Он нам не дал то, что мы просим, Он даст нам обязательно другое. Ни одна просьба не остается неуслышанной. Просто надо это понимать и внимательно к последствиям нашей молитвы прислушиваться, приглядываться, и тогда мы поймем, что Бог здесь вместо этого дал нам вот это. Мы с мужем и ребенком живем вместе со старыми родителями. Родители часто болеют, им требуется моя помощь. Но в последнее время у мужа постоянные конфликты с ними. И теперь он настаивает на размене квартиры. Мне жалко оставлять их без присмотра, но и семью рисковать не хочу. Как мне поступить в такой ситуации? Ну, к сожалению, у нас не прямой эфир, и поэтому нельзя задавать уточняющие вопросы, потому что в данном просьбе или вопрошании много неясностей. Но то, что имеем, значит, сегодня в этом вопросе, можно ответить, это было, наверное, так. То есть, есть такая возможность разменять квартиру и где-то неподалеку от того места, где вы живете, чтобы вы могли доглядывать за своими родителями, то правильно поступить, наверное, так, и семью сохранить, и ухаживать за родителями. Я никак не могу уговорить своего 13-летнего сына не смотреть по телевизору боевики. Запрещать не получается. Он устраивает истерики. А после этих фильмов я заметил какую-то агрессию в нем. Я знаю, что некоторые семьи сейчас вообще отказываются от телевизора. Но если я уберу из дома телевизор, реакция сына может быть самой непредсказуемой. Посоветуйте, как мне решить эту проблему. Ну, если невозможно убедить вашего сына не смотреть боевики, то создайте ему альтернативу. К чему ребенок стремится? Он хочет быть сильным, он хочет быть как вот этот герой, супергерой. Значит, помогите устроить себе какую-то секцию. Может быть, фехтование, может быть, какую-то борьбу или какую-то другую, где может он себя реализовать и не в каком-то виртуальном мире, а в жизни развить себя, получить какое-то внутреннее удовлетворение от своего физического совершенства, что ли.
Ну, наверное, нужно больше как бы времени с ним проводить, потому что сейчас ведь это всеобщая проблема, зависимость от чего-то виртуального. Все дети стремятся от реальности именно к виртуальности.
Проводить с детьми, конечно, мы обязаны какое-то время. Но ведь разные бывают работы. Если это там отец капитан дальнего плавания или мать, допустим, стюардесса, там что-то еще. Когда долго не могут родители находиться ввиду объективных причин. Вот. А даже если они просто работают, устают на работе, там транспорт с одного конца города в другой приехать тоже много сил отнимает. Поэтому всегда с детьми нужно родителям находиться больше. Но и надо найти занятия ребенку. Если он хочет быть сильным, если для него это пример, для него какой-то авторитет, значит, он сам должен себя как-то реализовывать. Не просто сидя, кушая пончики у телевизора и пирожки, а сам, пойдя в спортивный зал, работая над собой. И последний вопрос. Хожу в храм, но все равно чувствую себя одиноким. Почему? Ну, причин может быть несколько. Если это молодой человек, например, и ходит в храм, и не женатый, то ему, естественно, чувство одиночества, потому что ему нужна подруга, ему нужна семья, ему нужны дети. Поэтому бояться этого чувства не нужно, нужно просто решить вот эту проблему. Если этот человек семейный и чувствует себя одиноким, то, наверное, что-то не в порядке в семейных отношениях. Значит, нет любви к детям, к жене, или мало ее просто. Вот надо посмотреть с этой стороны. Если человек пожилой и уже, может быть, остался одиноким и чувствует себя одиночество, то в данной ситуации у него нет достаточной открытости к людям, желания помочь, потому что если бы это было, он бы был все равно занят, потому что много его ровесников, допустим, или, может быть, друзей старых, или школьников, или по институту, однокашников, там, или по работе, которые нуждаются в помощи, и таким образом можно себя реализовывать и быть не одиноким. Ну и потом совсем, конечно, если человек ходит в церковь и говорит, что он одинокий, то это, я думаю, что он недостаточно еще, ну, проникся духом церковным, потому что он ничего не чувствует благодать, потому что в церкви всегда полнота. Всегда есть. Мы общаемся со святыми, со с ангельским миром, с Богом, в конце концов. И человек этого не может не чувствовать. Значит, опять же, какой-то перекос есть в духовной жизни. Вот надо посмотреть с этой стороны.
Ну, а потом, если человек стремится к общению, то он ведь в церковном окружении всегда может найти себе единомышленников и с ними общаться.
И в церковном, и вне церковного. Потому что я бы не сводил бы все так вот узко только к церковному миру. По преимуществу мы там находимся, да, но мы должны и помогать и тем, кто вне церкви. И нас учат об этом и церковь. Мы молиться не должны с еретиками, мы там не должны принимать их учения, а помогать мы должны всем, верующим, неверующим, атеистам, там, и иудеям, и вообще всем, всем конфессиям, вероисповеданиям, ну, как людям имеется в виду, неважно, какую веру он исповедует.
Спасибо, батюшка.
Слава Богу.
Пишите батюшке по его личному электронному адресу.